говорит Радио Свобода. План на неделю. Основные события и главные тенденции 49-й недели 2015 года в информационном эфире «Радио Свобода». 30 ноября. Протест дальнобойщиков. Водители сотен грузовиков из разных городов России намереваются перекрыть Московскую кольцевую дорогу.
Если сейчас мы не увидим никакого движения в нашу сторону, то два зеленых свистка и эти фуры приедут сюда, и никто их не остановит. Вот мы пришли и постучали. Тук-тук-тук, власть, выходи, поговори с народом, мы тебя вроде как избрали. Они живут своей жизнью.
Россия против НАТО, Турции и Запада. Как и зачем Владимир Путин поджигает новые войны?
Путин сам разжигает конфликты для того, чтобы потом предложить себя в качестве равноправного партнера на переговорах по урегулированию этих конфликтов.
29 ноября, 11 декабря. Саммит по климатическим изменениям в Париже. Чем грозит планете Земля глобальное потепление?
Вот если 2 градуса, что ставится целью, то в середине века от проблем воды будут страдать где-то 300 миллионов человек. А если 3 градуса, то уже могут быть 3 миллиарда.
Здравствуйте, у микрофона «Свобода», Андрей Шарый. Это программа «Время свободы», план на неделю, главные события 49-й недели 2015 года, о которых мы расскажем в информационных программах «Радио Свобода». Сначала о событиях 29 ноября, воскресенье. Водители большегрузных автомобилей во многих городах России продолжают акции протеста против введения новой системы оплаты проезда по федеральным трассам. В последние дни ноября дальнобойщики из разных регионов России, раздраженные невниманием властей к их требованиям, отправляются в марш на Москву с намерением перекрыть движение по столичной кольцевой автомагистрали. Около 200 машин еще в пятницу отправились в Москву из Дагестана. Однако, по данным координаторов протестного движения, были остановлены неподалеку от административной границы республики дорожной полицией. Утром в субботу в Петербурге задержан один из организаторов протеста петербургских дальнобойщиков Александр Расторгуев. Он уверяет, что грузовики все равно прибудут в Москву, водители договорились ехать поодиночке, чтобы колонну не останавливали. В воскресенье во второй половине дня акция в поддержку протестов дальнобойщиков в Москве обернулась задержанием. В ВВД забрали более десятка активистов. Один из центров протестов водителей – Дагестан. Как считают, на Северном Кавказе новая система взимания пошлин «Платон» ударила более всего именно по этой республике. Там работает специальный корреспондент «Радио Свобода» Илья Кизиров. С мест событий, что называется, поступает разная информация. Сначала заявлялось о том, что дальнобойщики со всей страны двинутся на Москву 29 числа. Потом перенесли на 30-е. Сегодня в Ростове-на-Дону состоялся сход координаторов движения. Не всех, может быть, но некоторых. Там выдвинут ультиматум. Если к 3 декабря власть не отменит эти новые поборы «Платон», то 4-го дальнобойщики намереваются выезжать на Москву. По вашим ощущениям, по вашему опыту, разговорам в Дагестане, что там происходит? Двинулись все-таки большегрузные автомобили на Москву или пока нет?
Автомобили двинулись. Планировалось и 29-го, и 30-го действительно. Но двинулись даже гораздо раньше. Сейчас продолжают выдвигаться на Москву из Хасавюрта. Это север Дагестана, граница с Чечней. Задерживают дальнобойщиков за Кизляром.
Каково настроение водителей? Вы провели уже 2 дня в Дагестане в беспрестанных разговорах с активистами этого протеста.
Настроение довольно решительно, но решительно сугубо по отношению к вот этой вот системе «Платон». Потому что у всех вызывает возмущение то, что это частная компания. Частная компания, к тому же, Ротенберга. И вообще, фамилия Ротенберга вызывает просто серьезнейшую проблему. Я показывал ультиматум, который выдвигали другие дальнобойщики, который содержал какие-то даже политические требования, в том числе отставка правительства, уголовное дело в отношении Дмитрия Медведева. Отставки правительства тут не требуют. Также я сегодня зашел в офис «Платона». Там был один сотрудник, который согласился беседовать, но не под запись. Он рассказал, что почти никто в Дагестане еще не зарегистрировал.
Есть у вас ощущение, что это движение как-то координируется, или, в общем, это небольшие группы водителей, которые объединяются и потом как-то вливаются в общий вот этот вот дальнобойческий поток?
Нет, здесь координация сугубо горизонтальная. То есть есть несколько групп в WhatsApp, в мобильном приложении, и эти группы, в них могут сходить до 100 человек, и через эти группы распространяется вся информация. кто выдвинулся, куда выдвинулся, где задерживают, а где не задерживают. Можно ли проехать, например, в Калмыкию или в Ставрополье. Профсоюзы, когда нужно было действовать, по словам дальнобойщиков, их предали и оказались неэффективны из-за связи с властями республики. Вчера я был на слете дальнобойщиков под Красовертом, откуда они выдвигались на Москву. И вчера же там выбирали старшего. Все координировалось сугубо снизу.
Как ведет себя власть в целом? Есть ощущение, что чинят препятствия этому движению или пока только спорадически задерживают водителей ГАИ по каким-то, там, я не знаю, конкретным поводам?
Водителей задерживали, как правило, даже без повода. Останавливали, несколько часов проверяли документы. Сейчас останавливают, как мне говорят сами дальнобойщики, вообще без причины. И за кизляром порядка 100 машин. Каждый жаловался на то, что никто даже из местных руководителей республики к ним не приходил. Единая Россия заявляла о том, что начался переговорный процесс, что еще сильнее разозлило дальнобойщиков, потому что на самом деле к ним никто не приходил.
У баксах протеста дальнобойщиков специальный корреспондент радио «Свобода» в Дагестане Илья Кизиров. Вы слушаете программу «Радио Свобода. План на неделю». В воскресенье стало известно, что тело пилота сбитого российского самолета Су-24 Олега Пешкова будет передано России. Президент России Владимир Путин в субботу подписал указ о санкциях против Турции. Москва приостановила все контракты с Анкарой по военной линии. Подробнее, как ожидается, в понедельник, 30 ноября, станет известно о том, какие именно запреты введены России против Турции. Напомню, что самолет Су-24 сбит турецкими ВВС 24 ноября над Сирией, около границы с Турцией, которая утверждает, что самолет залетел в ее воздушное пространство. Стремительное нарастание международной напряженности, а в последние дни реальная возможность военного столкновения России с одной из стран-членов НАТО еще более актуализирует вопрос о том, какими внешнеполитическими задачами руководствуется кремлевское руководство. В чем заключается боевитая стратегия Владимира Путина? Почему российская дипломатия постоянно играет на повышение конфликтности? На эту тему я беседую с живущим в Бостоне историком и политическим комментатором Юрием Ферштинским. События последних недель таковы, что не то, что не в каждую неделю, а буквально по паре раз в неделю случается по международному кризису, который сам по себе самодостаточен. То есть его достаточно было для того, чтобы раньше об этом говорили, этим занимались просто в течение месяцев. И теракт в Париже, и гибель российского самолета, и сейчас вот эти российско-турецкие инциденты. В целом все, вот если начинать смотреть, может быть, с, скажем, начала украинского кризиса, такое впечатление, что международные отношения вокруг России представляют собой такую воронку. Вот это она все время втягивает в себя все новые и новые какие-то кризисы. Вот так начинаются большие войны.
Одна точка у нас действительно очень четкая. Это март 2014 года. Мы видим расширение конфликта. Сначала это был Крым, затем это была Восточная Украина. Нагнетение ситуации в отношении Прибалтики, Польши и даже скандинавских стран. Наращивание вооружений в Калининградском регионе и так далее. То есть Россия шла на открытый конфликт с Европой, с Америкой, с НАТО. Сейчас мы становимся свидетелями расширения этого конфликта, то есть не закончив и не свернув военную кампанию в Украине, потому что все, что, собственно, мы видим, это некоторое замораживание конфликта, отчасти вызванное, кстати говоря, зимой. Было понятно, что зимой военную кампанию России вести в Украине не может и не будет, и, соответственно, либо до конца сентября она должна была принять решение о начале полномасштабной войны, либо искать какие-то другие для себя варианты. И вот достаточно неожиданно, будем откровенны, для всех этим другим вариантом стало начало военной кампании в Сирии. То, что вмешательство России в сирийскую войну, независимо, кстати, от того, справедливо это или несправедливо, правильно или неправильно, ведет к потенциальному обострению ситуации, очевидно, я думаю, любому человеку понятно, что вмешательство России в гражданскую войну в Сирии не может не привести к жертвам. Изначально и самой первой трагической жертвой стал гражданский российский самолет. Сейчас мы стали свидетелями обострение ситуации из-за сбитого турецкими ВВС российского самолета, но совершенно понятно, что конфликт этот будет расширяться и что жертвы будут. Никаких других вариантов тут, если честно, нет.
Продолжу тот же вопрос, Юрий. 2 недели назад жесткий конфликт России с Западом. После этого теракт в Париже, президент Франции Олланд едет вроде бы мириться с Владимиром Путиным, и начинаются разговоры о западно-московской коалиции в форме союзничества в борьбе с мировым злом, с терроризмом и попытка разрулить как-то конфликт в Сирии. Сейчас новое обострение отношений из-за Турции и уже чуть ли не на грани войны России и НАТО. Это вот особенность чего? Это объективный ход мировой политики сейчас?
Франция важный игрок на политическом поле, в том числе и на Ближнем Востоке, но не главный. Главным игроком, конечно же, здесь являются Соединенные Штаты. Интересы России и НАТО, интересы России и Соединенных Штатов на Ближнем Востоке не совпадают. Поэтому предположить, что Россия вместе с НАТО будет что-либо делать на Ближнем Востоке, я думаю, утопия. Я думаю, что этого никогда не произойдет. А то, что, повторяю, этот конфликт обостряется и расширяется, ну, это закон любой начинающейся войны. Повторяю, Россия ищет конфликтов. Поэтому Россия, безусловно, берет сегодня курс на дестабилизацию ситуации на Ближнем Востоке в глупой, между нами говоря, и примитивной надежде, что это приведет, с одной стороны, к росту цен на нефть, от экспорта которой зависит бюджет России, а с другой стороны, предоставит России возможность наконец-то на паритетных началах вести переговоры с НАТО. Иными словами, Путин сам разжигает конфликты для того, чтобы потом предложить себя в качестве равноправного партнера на переговорах по урегулированию этих конфликтов. Путин не может быть, к сожалению для Путина, равноправным партнером на переговорах с НАТО, потому что любому здравомыслящему человеку ясно, даже если это по дипломатическим соображениям не произносится вслух, что Путин поджигатель войны и что все эти конфликты создает сам Путин.
Довольно часто говорят, что Владимир Путин в своей политике пытается вернуть мир, и вот в тех дипломатических схемах, которые он использует, вернуть мир к навыкам чуть ли не начала 20-го или там середины 19 века, реальполитик, которая предусматривает и обмен территориями, и достаточно циничные размены международные политические. Мир так уже не живет, говорят нам с другой стороны. Вот сейчас столкнулись интересы двух авторитарных, сильных, популистских политик, Реджепа Эрдогана и Владимира Путина. В какой степени их конфликт, как вы считаете, может быть персоналистским?
Ну, я об этом читал уже неоднократно в российской прессе. Турция все-таки тоже не является самостоятельным игроком в этом конфликте, да, до конца самостоятельным. Турция все-таки является членом НАТО. И в НАТО вопросы решаются относительно коллегиально. Хотя, конечно, Турция ведет, прямо скажем, ну, иногда даже лицемерную политику, да, в отношении всего того, что имеет отношение к мусульманскому экстремизму. Так что к Турции могут быть свои претензии. Есть один вопрос очень серьезный, которого турки очень боятся по понятным причинам. Это вопрос о создании курдского государства. Именно по той причине, что Турция является членом НАТО, а создание курдского государства ведет к ослаблению Турции, как минимум, а может быть даже к крушению Турции как государство в современном смысле этого слова, а Соединенные Штаты Америки тоже не поддерживают идею создания курдского государства. А я думаю, что этот вопрос в нынешней ситуации может быть поднят Путиным. Проблема только в том, что, конечно, создание курдского государства еще и не в интересах Асада. То есть на данный момент Россия не может поддерживать идею создания курдского государства, потому что этим она наносит удар еще и по Асаду. Но, в принципе, американская политика, европейская в меньшей степени, американская политика, она всегда достаточно упряма. И если американцы ставят перед собой какую-то внешнеполитическую задачу, они, кстати, не часто это делают, они, в общем, очень медленны тоже в этом плане, и консервативно, но тем не менее, когда американцы ставят перед собой какую-то задачу типа смещения осада, они, как правило, ее добиваются. Это занимает какое-то время, но результат всегда одинаков. Независимо от того, повторяю, правы американцы объективно или неправы. Мы это видели неоднократно там, на примере разных войн, в том числе истории войны в Ираке, Ливии и так далее. Поэтому я подозреваю, что установка НАТО на смещение Асада не изменится, что в этом смысле дни Асада сочтены. Другое дело, что вмешательство России в сирийский конфликт, конечно, продляет его существование, безусловно. Вопрос в том, насколько она продляет это существование и насколько вмешательство России и попытка России защитить Асада от НАТО приведет к углублению кризиса на Ближнем Востоке и к ухудшению отношений между России и НАТО. В этом смысле Турция, как мне кажется, знает, что она имеет поддержку НАТО. Я хочу напомнить, что, тем не менее, президент Обама, который сейчас, собственно, определяет американскую политику, уходит из Белого дома в январе 2017 года. И мне почему-то кажется, что новый президент, независимо от того, кто будет этим новым президентом, займет в отношении России более жесткую позицию. Может быть, даже не столько в отношении России более жесткую политику, сколько в отношении идеи использования американских войск за пределами Соединенных Штатов и расширение военных действий Соединенных Штатов, потому что установка президента Обамы, исходная установка, конечно же, заключалась в том, что необходимо закончить все начатые предыдущей администрации военные кампании, а не развязывать новые. Мы видим, что даже миролюбивому Обаме, причем я это говорю совершенно серьезно, более как бы миролюбивого президента, чем Обама, американская история не помнит, но, может быть, Джимми Картер только, да. Так вот, а следующий президент не будет ни лауреатом Нобелевской премии мира, ни вот с таким миролюбивым, как Обама. Следующий президент американский будет стандартным американским президентом. Скорее всего, Путин все это понимает, скорее всего, он знает, что для решения основных его внешнеполитических задач у него есть, ну, практически один год. А так что я думаю, что вот этот вот период будет достаточно активным, если иметь в виду российскую внешнюю политику и использование России военной силы за пределами Российской Федерации.
Несколько месяцев назад вы в одном из своих комментариев фактически предрекали начало очередной мировой войны. Сейчас я заострю еще больше содержание нашего разговора. Вы употребили оборот «начинающаяся война». Какая это война? Между кем и кем? Между Россией и всем миром, между Россией и НАТО. Мы имеем сейчас две локальных войны в Сирии и на Украине. Какова конфигурация нового конфликта? Какой она вам представляется?
Путин как маленький ребенок, он проверяет предел терпения родителей, в данном случае мирового общественного мнения и цивилизованного мира. Сначала это была Грузия в 2008 году, и вроде бы получилось. Потом это был Крым в марте 2014. Потом Восточная Украина. Ну, в Восточной Украине не получилось то, что планировалось изначально, да, захлебнулся проект Новороссии, захлебнулась идея прокладывания сухопутного коридора к Приднестровью и так далее. Тестировались границы НАТО, прибалтийских государств, скандинавские морские границы. Да, вроде бы тоже нормально, никто никого не сбивал, да, не сбивались российские самолеты, не топились российские подводные лодки. А можно двигаться дальше. Вот дальше расширение это пошло не в направлении Восточной Украины, как я считал, если честно. И даже не в направлении Белоруссии, хотя, как мы видим, военно-воздушные базы были вновь созданы, как я понимаю, в Белоруссии, хотя это немножко отрицается белорусским правительством. Но, тем не менее, Белоруссию Россия втягивает постепенно в границы Российской Федерации. А достаточно неожиданно, повторяю, это расширение вдруг пошло в направлении Ближнего Востока. Так что, конечно, это расширение военного конфликта. Куда пойдет Путин дальше, ну, знаете, есть разные варианты. В принципе, Путин ищет конфликтов. Я думаю, что ему было очень хорошо понятно, что рано или поздно турецкие ВВС собьют российские самолеты, нарушающие пределы воздушного пространства Турции. Я думаю, что установка, которая была дана пилотам, в том и заключалась, чтобы понять, будет ли Турция сбивать эти самолеты или не будет. И в этом плане, конечно, то, чем занимается Путин, начиная с грузинской кампании 2008 года, это откровенная провокация в отношении НАТО.
У вас есть объяснение вот какой-то такой короткой одной причиной? В чем заключается корень этой безответственной политики? Почему Путин так себя ведет?
Конечно, есть ответ. Это продолжение старой советской политики просто до 1991 года. А КГБ функционировало под политическим руководством Компартии. После 1999-2000 года, когда во главе российского правительства, а затем уже президентом России, стал Путин как представитель ФСБ. ФСБ, который является преемником КГБ, наконец-то получила возможность проводить свою политику без политического контроля, в том числе и Компартии. Поэтому мы являемся сегодня свидетелями продолжения старой ГБшной политики. Просто сегодня над бывшим КГБ, нынешним ФСБ, нет даже контроля Политбюро. Это достаточно опасная ситуация. Я думаю, что у нас нет примеров в мировой истории, когда государством руководили спецслужбы, особенно когда речь идет о таком большом государстве, сверхдержаве с атомным оружием. И в этом смысле, я думаю, мы все находимся в очень серьезном поле риска, потому что, согласитесь, даже от советского правительства мы никогда не слышали открытых угроз в отношении Европы применить ядерное оружие. Каковы мы неоднократно в разных вариантах и на официальном, и на полуофициальном уровне слышим, начиная с марта 2014 года, из уст представителей российского правительства. Да, собственно, и сам Путин нам рассказал о том, как в марте 2014 года при обсуждении операции по захвату Крыма приводились в боевую готовность ядерное вооружение Российской Федерации. Так что мы находимся в очень серьезной зоне риска, именно потому, что во главе Российской Федерации сегодня стоит Федеральная служба безопасности, бывший КГБ, и эти люди, к сожалению, преследуют свои собственные корпорационные цели. Эти цели далеки от мирных намерений. Мир – последнее, что этих людей беспокоит.
О внешней политике России, живущей в Бостоне, историк и политический комментатор Юрий Фештинский. Это программа «Время свободы». План на неделю. Продолжим выпуск после объявления.
Группа «Радио Свобода» в социальных сетях.
Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Для всех, кто любит свободу.
Обсуждение главных тем.
Волны и сети «Радио Свобода». Дискуссия продолжается. Бесспорно.
Говорит «Радио Свобода». У микрофона Андрей Шарый. Вы слушаете программу «План на неделю». Драматические события последних лет на Украине привели к религиозному размежеванию, в том числе к многочисленным спорам между священниками и прихожанами двух украинских православных церквей – Московского и Киевского патриархатов. Первая считается многими послушной исполнительницей воли Кремля, в том числе политической, вторая воспринимается как символ украинского национального духа. После бегства из страны бывшего президента Виктора Януковича и кризисного обострения российско-украинских отношений позиции православной церкви Киевского патриархата окрепли. Одно из проявлений межцерковного конфликта – тяжбы по вопросам собственности. И вот один спор очень показательный. 2 декабря суд в Ровенской области должен решить судьбу храма в селе Птичье, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» на Украине Владимир Ивахненко.
Противостояние вокруг Свято-Успенского храма длится в селе Птичье с ноября прошлого года. Не менее 400 его жителей настаивают на переходе церкви под контроль УПЦ Киевского патриархата. Около 200 верующих этого села требуют оставить церковь в подчинении Московскому патриархату, располагающему документами о праве собственности. За минувший год различные судебные органы неоднократно подтверждали право канонической УПЦ МП на этот храм. 2 декабря его дальнейшая судьба вновь будет решаться в суде. О конфликте в селе Птичье рассуждает блогер Павел Карназыцкий.
Мы сегодня наблюдаем печальную ситуацию, когда вопрос пытаются решить с помощью силы. С участием правого сектора, местными советами. В Птичье был общий храм. В результате действий каких-то заезжих волонтеров приход разделился на две части. Появились прихожане Киевской патриархата и прихожане Украинской православной церкви. Между ними уже на протяжении, по-моему, почти года идет конфликт, кому же должен принадлежать храм. Есть вот юридический момент о том, что на правах коллективной собственности храм принадлежит общине. И сегодня община подала заявление, чтобы вопрос принадлежности собственности решался исключительно судом. Никакие местные советы, никакие областные советы, никакие референдумы не могут решать право собственности. Вот уже ОБСЕ видит нарушение прав верующего и не видит этого только Комитет по делам религии при Министерстве культуры Украины. Ярый сторонник Киевского патриархата.
Украинский религиовед, философ и публицист Александр Саган отмечает, что в данном случае речь идет не о том, что Киевский патриархат претендует на церковь Московского, а лишь о том, что сами жители села, согласно национальному законодательству, хотят изменить юрисдикцию церкви.
Это принципиально разный подход к этому вопросу. То есть не одна церковь рейдерским способом пытается захватить помещение или храм другой, а именно это воля жителей этого населенного пункта. Став общины незаконно, был вписан пункт о том, что переход из одной юрисдикции, подлежности, как это написано в законе Украины, в другую юрисдикцию осуществляется только с благословения правящего митрополита или епископа. Но это нарушение, грубое нарушение законодательства Украины, и фактически это делает невозможным переход, потому что ни один епископ, понятно, не согласится на такой переход. После Майдана, конечно, есть такое движение в Украине. Люди не хотят оставаться далее в церкви Московского патриархата, поскольку эта церковь не рассудила агрессию России в отношении украинских территорий, Крыма, Донбасса. Есть тиск, инициативные группы, которые добиваются этого перехода. В прошлом году этих переходов было у нас около 30, в этом году уже более 70.
Больше всего случаев захвата храмов Московского патриархата в Волынской, Ровенской, Тернопольской и Черновицкой областях. Вместе с тем, в аннексированном России Крыму и в неконтролируемых Украиной районах Донбасса репрессиям подвергаются все церкви, за исключением Московского патриархата. Межконфессиональный конфликт не ограничивается только спорами за храмы. Несколько дней назад в социальных сетях появились фрагменты аудиозаписи проповеди митрополита УПЦ Киевского патриархата Михаила Зинкевича. Глава Луцкой и Волынской епархии сделал ряд провокационных заявлений в адрес Московской церкви и ее верующих.
Вы сегодня в своем храме и молитесь на своей украинской мове.
Вы сегодня в своем храме и молитесь на своем украинском языке, а не на языке оккупанта. И тот, кто еще поддерживает храм, где звучит язык оккупанта, знайте, отдавая туда пожертвования, например, покупая свечку, вы отдаете деньги в фонд убийств ваших детей. Каждая купленная свечка в храме Московского патриархата – это купленный патрон для убийства ваших детей. С Европой нас объединяют православные ценности и желание быть хозяевами на своей земле, а не желание быть рабами Российской империи и подданными царя. Украина будет вечна. Похороним и тех, кто смотрит еще на север. Многих похоронили, и тех похороним. Вот что по этому поводу говорит директор религиозно-информационной службы Украины Тарас Анташевский.
Я понимаю, что там для московских православных позиций митрополита с Киевского патриархата с Волыни может чувствоваться неприятно, но он говорит то, что в принципе будет. Да. Все мы умрем. И умирают люди с одной и с другой стороны. И понятно, что это то, что в принципе кремлевская агрессия против Украины, которая сейчас происходит, она стреляет в том, что в украинском обществе нагнетают антироссийские тенденции, но это они как бы не с середины отсюда, а это как реакция, защитная реакция на отношение Кремля к Украине. И как это ответ на ту пропаганду, которая идет в российских СМИ, ответ на ту пропаганду, которая проходит в Московском патриархате. То есть, в принципе, эти процессы, они закономерные.
Противостояние между Московским и Киевским патриархатами усилилось после кончины 5 июля 2014-го блаженнейшего митрополита УПЦ МП Владимира. Избрание новым предстоятелем церкви митрополита Ануфрия многими было воспринято как отказ от дальнейшего диалога относительно поместной церкви. В украинском обществе осудили демарш Ануфрия на заседании Верховной Рады, приуроченном 70-летию победы над нацизмом в Европе в мае этого года. На этом заседании митрополит Киевский и всея Украины и сопровождавшие его лица были единственными среди приглашенных гостей, кто отказались встать, когда глава государства Петр Порошенко зачитывал список бойцов АТО, награжденных званием Герой Украины. Снова Тарас Анташевский.
После этого хотеть, чтобы к ним относились нормально, в принципе, я не понимаю, как можно требовать как бы нормального отношения. Я понимаю, если они были инвалиды, не могли встать. Но они еще не такие старые, они там были достаточно молодые епископы. Это политическое заявление, которое четко говорит, эта церковь поддерживает, что это не война России против Украины, что это как бы внутренний конфликт, но почему-то на Донбассе есть российские войска, почему-то в Крым произошла оккупация. То есть мы понимаем, что это российско-украинский военный конфликт, потому что у нас произошел Майдан, и Россия не могла допустить, чтобы Украина пошла путем евроинтеграции, и она, соответственно, вела свои войска на территорию Украины. А сейчас Московская патриархия – это часть этой политики.
Это мнение разделяет и Александр Саган.
Путин четко и определенно сделал свое видение церкви в политическом процессе. В одном из интервью он сказал, что ядерный щит и русская православная церковь – это два кита или две основы нашей безопасности, русской безопасности. Поэтому роль церкви в Украине, московской церкви, московского патриархата в Украине отводится очень большая в политике Кремля, и это понятно. К сожалению, УПЦ в единстве с московским патриархатом не разочаровывает Путина. Она до сих пор не дала четкую и однозначную характеристику тех процессов, которые происходят в Украине. И более того, даже те священники, которые явно поддерживают сепаратистские движения, и даже есть уже случаи осуждения таких священников именно за сепаратизм, даже в этих случаях церковь не высказала четко и однозначно свои позиции относительно этих явлений. На мой взгляд, церковь должна четко определить свою позицию, тем более, что в ее социальной доктрине Украинской православной церкви в единстве с Московским патриархатом четко написано, что церковь должна быть патриотической. И этот патриотизм не должен быть на словах, он должен быть действенным. А мы не видим не то, что действий, мы не видим даже на словах этого патриотизма.
Говорил религиовед Александр Саган. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Вы слушаете программу «План на неделю». Сотни чеченцев из пограничного с Россией Панкистского ущелья в Грузии отправляются воевать за исламское государство. Среди них влиятельный и жестокий полевой командир Тархан Батирашвили, известный как Абу Умар аш-Шишани. О смерти Батирашвили сообщалось уже несколько раз, но родственники Тархана этому не верят. Тех, кто отправляется на святую войну, все равно какую, в Чечне или в Сирии, в Панкистском ущелье называют воинами по рождению. На северо-восточной границе Грузии побывал корреспондент «Радио Свобода» Георгий Кабаладзе.
Дорога из Тбилиси до Панкистского ущелья, находящегося недалеко от границы с Чечней и Дагестаном, занимает всего 2 часа. Раньше туда можно было доехать лишь за 3,5 часа. Но при президенте Саакашвили построили автотрассу через перевал Гомбор, открыв жителям ущелья удобный путь в другие регионы Грузии, Турцию и весь мир. Теперь местные жители, молодые чеченцы-кистинцы, отправляются по этой дороге на святую войну, делать военную карьеру в армии исламского государства. Чеченцы-кистинцы, говорящие на одном из диалектов вайнахского языка, живут в Памкирском ущелье уже 2 столетия. Они носят грузинские фамилии. Есть в ущелье и грузинское население, в частности туши или тушины, представители одной из местных субэтнических групп. Здесь много смешанных семей. Местные чеченцы свободно говорят по-грузински, а грузины – на кистинском диалекте чеченского. Практически все кистинцы – мусульмане, большинство грузин – православные. Всего в Панкисе живут около 10 тысяч человек. Внешне в ущелье все спокойно. Работают банкоматы и аппараты электронной оплаты услуг. Это важный признак безопасности. Несколько лет назад об этом не могло быть и речи. Полиции практически не видно. Преступления здесь совершаются редко. Прошли времена, когда убийства, грабежи и похищения людей с целью выкупа происходили чуть ли не каждый день. А ситуацию во всех 12 селах ущелья контролировали бойцы отряда чеченского полевого командира Руслана Гилаева. Как рассказала мне журналистка еженедельника полиции, «Литра недели» Нино Бурчаладзе, давно работающая в этом регионе, брат Гилаева до сих пор живет в Памкисе, а его сын, недавно погибший в Сирии, похоронен на местном кладбище. По словам Бурчаладзе, местные чеченцы с особым уважением относятся к тем, кто воевал против России во время Первой и Второй чеченских кампаний. Таких людей здесь ставят выше, чем уроженцев Памкиси, добившихся успеха в рядах исламского государства. Это относится и к Тархану Батирашвили, Абу Умару Ашишани, который считается одним из самых влиятельных полевых командиров исламского государства. Говорят, Батирашвили в Сирии называют министром обороны исламского государства.
Во всяком случае, он самый влиятельный командир на севере Сирии. Тархан – удивительный феномен, ведь прежде здесь его практически никто не знал. Он был тихим, неприметным парнем, не пользовался среди местных чеченцев авторитетом. Он не был лидером. Уехал в Сирию, когда ему было 27 лет, и вдруг, неожиданно для всех, пробился в элиту исламского государства.
Отец Тархана Батирашвили – Тимур, грузин тушин, глубоко верующий христианин. В доме, где вырос один из самых влиятельных полевых командиров исламского государства, чувствуется не просто бедность, но настоящая нищета. Тимур Батирашвили сказал мне, хотя уже неоднократно сообщалось о гибели его сына, Тархан жив.
Сегодня встретил одного из его друзей. Он сказал, что Тархан жив и с ним все в порядке, но я все же чувствую себя как человек, потерявший сына. Скоро день Святого Георгия, я пойду к иконе и буду молить святого, чтобы он спас и сохранил моего сына. Как случилось, что мой сын не просто принял ислам, но стал джихадистом? А разве дети часто слушают своих родителей? Если бы его мать была жива, Тархан бы в Сирию не поехал. Он меня не слушал, а вот мать слушался.
Мать Тархана Батирашвили была чеченкой и мусульманкой, но сестра Тимура Батирашвили, Ламара, утверждает, вера не могла стать главной причиной того, что молодой человек отправился на войну. По ее словам, на судьбу Тархана повлияло то, что он был безработным, ему некуда было деться. Кавказовед Мамука Аришидзе объясняет, смена этнической и конфессиональной принадлежности довольно частое явление в Памкирском ущелье.
Они живут в чеченском обществе, так что многое переняли от чеченцев. 4-е или 5-е поколение, которое там живет. Исходя из этого, в принципе, мальчика растили по чеченским традициям. Правда, отец христианин, но это в конце концов вылилось в то, что сын вообще был нерелигиозным, то есть Тархан. До 2010 года он был практически далеко от религии. Когда он уехал в Турцию на заработки, когда попал среди исламистов, ему понравилось, наверное, не то, что там идеологическая составляющая, а именно военная составляющая. Потому что, как говорят его бывшие командиры, когда он служил в грузинской армии, это настоящий воин. Поражение воин. Для него очень важно чувствовать в руках оружие.
Тархан Батирашвили действительно служил в грузинской армии. Принимал участие в российско-грузинском военном конфликте 2008 года. Затем он заболел. Ему удалили легкое и признали непригодным к воинской службе. Он не мог найти работу. Ездил в Тбилиси. Просил принять его обратно в армию. Либо помочь устроиться в какую-либо из силовых структур. Но везде получал отказ. Затем Тархана арестовали за незаконное ношение оружия. Выйдя из тюрьмы 1,5 года спустя по амнистии, он отправился на заработки в Турцию, где, судя по всему, проникся идеей халифата, сблизился с агитаторами исламского государства и подался на святую войну. В Памкирском ущелье многие склонны объяснять стремление молодых чеченцев ехать на войну неустроенностью жизни и тотальной безработицей. Об экономической депрессии, невозможности ездить на заработки за перевал в Чечню из-за визового режима между Грузией и Россией, трудных условиях жизни в ущелье говорят много и с горечью. Однако вряд ли это единственная причина, по которой сотни молодых людей из Панкиси поехали воевать в Сирию. По крайней мере, 12 из них уже мертвы. Два сына Лейлы Ачишвили, Хамзат и Халид, погибли в Сирии, но они поехали на Ближний Восток не из Панкиского ущелья, а из Австрии, где имели статус беженца. По словам Лейлы, навестившей сыновей в Сирии, живя в Европе, они ни в чем не нуждались, но все же поехали воевать. Лейла осуждает теракт в Париже, но недовольна тем, что о гибели сотен сирийских детей говорят гораздо меньше. Воевать за исламское государство панкисты едут даже со школьной скамьи. 16-летний Муслим Куштанашвили, как рассказала мне ее мать Аминат, тайком получил электронное удостоверение личности и поехал в Турцию, воспользовавшись нерасторопностью пограничника, не потребовавшего письменное разрешение родителей. А уже через месяц он опубликовал фото на фоне черного флага исламского государства. Родители объясняют, Муслим занимался культуризмом, и пограничнику не могло прийти в голову, что ему всего лишь 16 лет. Сейчас он часто общается с семьей, используя современные технологии. Чеченцы-кистинцы в Сирии воюют не только в отрядах исламского государства, но и в составе свободной сирийской армии и других оппозиционных по отношению к режиму Башара Асада формирований. Среди этих последних особенно много тех, кто в свое время воевал против России. Наиболее известен из них полевой командир Мурад Маргошвили, Муслим Ашишани, имя которого в США внесено в список самых опасных террористов. Это вызывает искреннее недоумение его родственника, назвавшегося в беседе со мной Мевлудом.
Он ведь воюет не за исламское государство, а против Башара Асада, против России, потому что Россия поддерживает Асада. Маргашвили и Батирашвили – кровные враги. Тархан угрожал Мураду смертью за то, что тот не пошел воевать в исламское государство. Мураду 45 лет, он ветеран обеих чеченских войн, устраивал нападения на российские военные колонны, потом считался чуть ли не правой рукой Хаттаба. В конце концов попал в российский плен, его жестоко пытали. Об этом писала Анна Политковская. Мурада судили, тогда помог наш родственник, московский адвокат. Присяжные в Назране вынесли оправдательный вердикт, а потом он сумел сбежать из здания суда, окруженного спецназом.
Мурад Маргошвили, если верить Мавлуду, спокойно жил в Панкисе и не собирался ехать на войну в Сирию. Летом 2012 года глава северо-кавказского вооруженного подполья Доку Умаров прислал в Грузию гонца, приказав помочь чеченцам-кистинцам, живущим в Австрии, перебраться в Россию. Мурад отказался выполнить приказ Умарова. Группа чеченцев-кистинцев была уничтожена грузинским спецназом в сентябре 2012 года при попытке прорваться в Дагестан. Испугавшись, что грузинские спецслужбы могут обвинить его по статье «Несообщение о готовящемся преступлении», Маргошвили сбежал в Турцию, оттуда перебрался в Сирию. Грузинские спецслужбы следят за ситуацией в Панкисском ущелье, но, по сведениям моего источника в МВД, не могут запретить местным чеченцам ездить за рубеж, в том числе в Турцию. Естественно, никто из панкистов, выезжая за рубеж, не говорит, что решил поехать на сирийскую войну. Впрочем, те, кто решает свернуться, рискуют оказаться в тюрьме. Совсем недавно в Тбилисском аэропорту арестовали 29-летнего Давида Борчашвили, получившего ранение в Сирии и решившего вернуться на родину. Ему грозит до 18 лет лишения свободы. И в Панкисском ущелье в эти дни проходят митинги в защиту Бурчашвили. Ситуацию накаляют и другие новости. Утверждают, что прихожане местной ваххабитской мечети, построенной на деньги Саудовской Аравии, присягнули на верность исламскому государству. Пока никто из них в Сирию не уехал. И в грузинской прессе этих людей называют «ходячими бомбами исламского государства», лишь ожидающими смертельного приказа. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Вы слушаете программу «План на неделю». 29 ноября в Париже открылась климатическая конференция ООН. Она продлится до 11 декабря. В работе саммита принимают участие лидеры многих стран. В Париже пройдут важные международные встречи, на которых будут обсуждаться вопросы, имеющие мало отношения к глобальному потеплению. В частности, подтверждена встреча Владимира Путина с Бениамином Нетаньяху, премьер-министром Израиля. Обсуждаются переговоры российского президента с Ангелой Меркель и Бараком Обамой. Не исключена встреча с президентом президентом Турции Реджепом Эрдоганом. Все же тема Парижского форума – это не ситуация в Сирии, а куда более глобальная проблема, решение которой невозможно без объединения усилий. Алексей Кокорин, руководитель программы «Климат и энергетика» Международного фонда дикой природы в России, один из авторов Киотского протокола, на смену которого должно быть принято в Париже новое соглашение, объяснил научному обозревателю «Радио Свободы» Сергею Добрынину, почему работа этого саммита значит для безопасности человечества не меньше, чем борьба с терроризмом.
Решить проблему изменения климата нельзя в рамках какой-то одной страны. Действия должны быть долгосрочными, а спланировать долгосрочные действия всегда очень сложно. Это саммит еще и об оказании очень массированной финансовой помощи где-то сотни наиболее слабых и уязвимых стран. Прежде всего в адаптации к изменению климата, но также и в их развитии с минимальными выбросами парниковых газов. На кону очень большие цифры. Речь идет о том, что климатическое финансирование было равно 100 миллиардов долларов в год в 2020 году. Это очень много.
Это крупнейший подобный форум практически с времен, когда были приняты киотские протоколы.
Да, после принятия киотского протокола он один. Это крупнейший. Что-то аналогичное задумывалось в Копенгагене в 2009 году, но он оказался неудачным. Принять соглашение тогда не удалось, поскольку не удалось принять соглашение одинаковое по юридическому статусу для всех стран. А разделение на страны, на те или иные части или там по приложению 1 конвенции, как пытались сделать в Копенгагене, оно устарело уже тогда, в 2009 году. Оно не отвечало экономическим реалиям. Теперь уроки Копенгагена учтены.
Насколько я понимаю, когда принимался Киотский протокол, мир был устроен еще сильно по-другому. В частности, никто не ожидал, что такие страны, как Китай и Индия, они будут лидировать по эмиссиям. Сейчас все по-другому, и отчасти поэтому нужно пересмотреть те договоренности, которые принимались.
Абсолютно, совершенно иначе. То есть, когда он писался 20 лет назад, ну, он принят был в 97-м, написался в 96-м, 95-м, предполагалось, что главное, чтобы снизили выбросы развитые страны, а это были 2/3 выбросов, и только 1/3 приходилось на развивающиеся. Роста выбросов не было глобальных, и вообще была наивная мысль, что удастся так снизить выбросы, что будет достаточно естественной адаптации. Естественной адаптации всего, там, сельского хозяйства, водного, экосистем, как-то здоровья человека, системы здравоохранения, как-то плавно все это встроится и более-менее естественно адаптируется. Но сейчас понятно, что ни то, ни другое, ни третье неверно. Ставилось три задачи. Первая – просто раскрутить проблему. Это удалось. И надо сказать, даже не участие США в Киотском протоколе и Канады не помешало, а может быть даже привлекло больше внимания, может, больше получили деньги климатическая наука в США. Это, безусловно, удалось. Второй момент – снизить выбросы развитых стран так, чтобы они были в 2008-2012 году в среднем на 5% меньше, чем в 90-м году. Это тоже удалось, хотя не потому, что такой протокол был хороший, а потому, что так сильно упали выбросы в России, Украине и ряде восточноевропейских стран. И не особенно так уж и выросли они в США, Японии, в Евросоюзе, они тоже сильны. Третья и последняя задача – опробовать экономические механизмы. Экономические механизмы рыночные, когда от цены снижения выбросов на одну тонну CO2, в общем-то, это определяет судьбу проекта. Если у вас достаточно низкая цена, у вас всегда будет покупать. Тут было и механизмы, но, по сути дела, два. Потому что торговля квотами между государствами, просто вот квотами, торговля и все. И два проектных механизма, которые, по сути дела, были, в общем-то, аналогичны. Торговля квотами не удалась. То есть она велась в весьма символических количествах, потому что, в общем-то, государства, покупатели, не очень понимали, а зачем они должны покупать, только потому, что они так плохо договорились с Киото. Проектные механизмы – это совсем другое дело. Когда осуществляется совершенно реальный проект, приносит реальный результат, экономический, экологический, его можно проверить. В общем-то, я бы сказал, что опыт этого успешен. В России было порядка 100 таких проектов. Всего по миру где-то между 6 и 7 тысячами. Больше всего в Китае, Индии, на третьем месте Бразилия. Но, как такой момент. Довольно большое число проектов, как рыночный любой инструмент, были сугубо заточены на получение прибыли, то есть на продажу этих самых квот. Самые крупные проекты в России заключались в том, что производилось некое химическое вещество, при котором образуются выбросы парниковых газов. И эти выбросы улавливались. Но хитрость в том, что это само вещество было никому не нужно. То есть все было только ради того, чтобы вот получить эти деньги. И урок этого усвоен. И те проектные механизмы, которые будут в новом соглашении, они не будут 100% рыночными. Нет, там нельзя будет за минимальные деньги снижать выбросы, каким бы это проект ни был. А в целом результат Киото удачный. Прежде всего потому, что проблема действительно раскрутить удалось. А также понять недостатки, как бы сказать, мировой экономики.
А в чем будет принципиальное отличие тех соглашений, которые, может быть, будут приняты в рамках этого саммита?
Да, принципиальнейшее отличается. Во-первых, снижение выбросов там охватывает, ну, пусть не снижение, контроль за выбросами, потому что для очень многих стран развивающихся, это лишь их более медленный рост, а не снижение в ближайшие годы. Будут охвачены выбросы всех стран. Ну, конечно, 100% не получится, но 80% получится точно. Ну, СО2 будет охвачено полностью, а там метан, другие газы, там с ними могут быть сложности. Насколько только можно полно. Киотский протокол был охвачен, грубо говоря, только часть выбросов. Тут все выбросы охвачены, но даже более важно, что вторая компонента – адаптация. Массированные меры по адаптации, которые слабые страны получают на финансовую поддержку, плюс к собственным усилиям. Все остальные страны осуществляют за свои деньги, но, так скажем так, достаточно скоординированно. И третья компонента – это финансы. 100 с лишним слабых уязвимых стран эти деньги получают. И тут нужна система очень четкого мониторинга, проверки целевого использования средств, эффективности использования средств. То есть так называемая система MRV – это, в общем, основа нового соглашения, потому что финансы без прозрачной отчетности, они просто не будут работать.
А вот вы сказали, что около 100 миллиардов долларов в год будет тратиться на эти соглашения. Да. Кто является донорами этих средств и в каких количествах, в каких пропорциях?
Грубо говоря, это и макродонора. Это США, ну или США и Канада, это Европейский Союз, это Япония. Но надо понимать, что 100 миллиардов долларов – это и государственные, и частные средства. То есть это не только средства госбюджета. Пока эта доля не определена, но, скорее всего, это будет что-то типа 2/3 частные средства, средства частных компаний, и 1/3 средства госбюджетов крупнейших стран. Относительно небольшими донорами будет Китай, Россия, ну как относительно небольшими, относительно их экономики. То есть если Китай выделяет 3 миллиарда, мы там 1 миллиард. Ну, понятно, что в этой сотне это мало, но, тем не менее, это тоже будет на этих планах.
И, как я понимаю, соглашения уже обсуждались на уровне рабочих групп. Будут ли они в итоге приняты? Есть ли там какие-то вещи, о которых не удается договориться пока что?
Есть уровень политический. Все финансовые вещи, вот ориентиры, какой, сколько денег будет на 25-й год, сколько дадут главные доноры. Именно поэтому очень странный формат, когда президенты приезжают не в конце, обычно всегда так получается, а в начале. Именно и исключительно ради этого. Как только, надеюсь, будут сняты вопросы вот такого макрофинансового плана, и как бы идеологического плана, дальше пойдет, надеюсь, работа техническая. Хотя там тоже очень-очень, так сказать, блох много. И, в общем, это будет очень тяжелая работа, потому что нужно как бы описать едиными словами действия всех стран. 26 статей, 28 страниц очень убористого текста с массой противоречий, с массой проблематичных пунктов. То есть, такая, я бы сказал, жутковатая каша.
Сейчас мировая повестка дня, она связана с вопросами безопасности, которые, конечно, для многих, в том числе и для избирателей, кажутся более важными, чем какие-то абстрактные изменения климата. Насколько для политиков по-прежнему этот вопрос остается важным?
Это и долгосрочный вопрос. И соглашение тоже, оно как бы принципиально долгосрочное. Даже если для политиков это не так уж важно, то, во-первых, они пренебрегать этим не особенно могут, хотя, может быть, их мозги заняты совсем другим. Но пренебречь вопросом столь важным для всего мира они все-таки не могут. Тем более, что это очень крупный финансовый и долгосрочный финансовый вопрос.
О чем сейчас идет речь? Если эти соглашения будут приняты, то на что мы будем ориентироваться к концу века? А если не будет принято, то какая будет альтернатива?
Если оно будет принято, то мы можем понимать, что, по крайней мере, по пути, так называемому пути 3 градуса Цельсия, это то, что повышение температуры к концу 21 века составит 3 градуса от доиндустриального уровня, по этому пути мы, в общем-то, уже устойчиво идем. То есть не 4, не 4,5, а 3. И у нас есть механизм, как нам приближаться к меньшей цифре, в идеале к 2. Как цель соглашения наверняка будет записана 2 или меньше 2. Это, в общем-то, уже не так мало, потому что опасения, что пойдем на 4 градуса, были.
серьезная. Вот если 2 градуса, что ставится целью, то в середине века от проблем воды будут страдать где-то 300 миллионов человек. А если 3 градуса, то уже могут быть 3 миллиарда. А вот если 4, то те или иные участки земного шара могут быть не просто очень сложны для проживания. Может быть, их не очень много относительно общей площади земного шара, но сейчас они достаточно густо населены, там же в Азии, в Африке, и встанет вопрос там миграции и прочего и прочего. В краткосрочном плане соглашение немедленно оказывает массированную финансовую помощь слабым странам именно в адаптации.
О проблеме глобального потепления в связи с открытием в Париже климатической конференции ООН размышлял сотрудник Международного фонда дикой природы в России, один из авторов Киотского протокола, Алексей Кокорин. Таковы некоторые события предстоящей недели, 49-й недели 2015 года, с которыми мы познакомим вас в информационном эфире «Радио Свобода». Вы слушали программу «Время свободы», план на неделю. С вами прощаются продюсер Илья Бабченецкий, автор ведущей программы Андрей Шарый. Всего доброго.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Программа «Грани времени» остается вашим дискуссионным клубом. Гости передачи и ее ведущий Владимир Карамурза в ежедневном эфире сразу после выпуска новостей. Читайте, смотрите и слушайте «Радио Свобода». Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать в диапазоне средних волн на частоте 1386 кГц. На коротких волнах 7305, 9790 и 9840 кГц. Свободный информационный мир. Радио Свобода.